Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, дорогие друзья, у нас не будет обычного зачитывания писем. Все же будет мой общий ответ на письма тех слушателей, которые много раз отзывались на наши радиопрограммы с вопросами и комментариями о посланиях апостола Павла и о книге «Деяния апостолов». Дорогие слушатели, мне кажется, что, познакомившись ближе с апостолом Павлом и ситуацией того времени, сразу станет вырисовываться ясная картина того или же иного послания и всего того, что происходило с той или же иной местной общиной, которую апостол Павел посещал и которой позже обращался в своих посланиях. Вот уже несколько лет тому назад вышла из печати замечательная книга под заглавием «Апостол». Эта книга была написана автором Джон Поллок. Я рекомендую не только прочитать, но и подробно изучить ее каждому христианину и каждому человеку. И вот что пишет сам автор книги в своем предисловии. Он говорит: «Я всегда испытывал подлинное удовольствие от близкого знакомства с людьми, биографию которых писал, и поэтому решил, что с моей стороны не будет слишком большой дерзостью проникнуть в жизнь апостола Павла так же, как я это делал в случаях с другими героями моих исследований. Но если раньше источником материала для меня служили пачки документов и писем, то теперь им был Новый Завет. Я работал над ним, как работают с любым биографическим источником, и смотрел, что из этого получится. Как у всякого биографа, у меня развилось чутье, своеобразный инстинкт, распознающий достоверность материала. И как только я начал свой труд, я был совершенно потрясен реальностью характера, вырисовывающегося в деяниях апостолов и в посланиях. Убедительная личность, необычайная жизнь покоряли меня все больше и больше по мере того, как я приближался к постижению сущности этого человека. Хорошо знакомый с Библией с детства, теперь я увидел Павла как будто в первый раз. Его побуждения, цели и взгляды, то, что было важным для него, и то, к чему он был равнодушен. Его отношение к собственным ошибкам после осознания совершенного. и то, ради чего он готов был умереть. Так писал в своем предисловии сам автор, автор Джон Паллок. Но потом он говорит: «Я хочу, чтобы Павел и его удивительная жизнь приобрели яркие, свежие тона реальности для тех, кто знает о нем только то, что этот человек вписал в свою главу в благовествование, и для тех, кто часто читает его строки, протестантов, католиков, православных, и для иудеев, которым он испытывал такую непревосходящую любовь». Так пишет, слушатели, в своем предисловии сам автор книги «Апостол», сам автор Джон Поллок. Дорогие радиослушатели, если вы провели со мной некоторое время, изучая и исследуя Священное Писание, и все же вам еще трудно понять Новый Завет, и особенно то, что происходит на страницах посланий апостолов, Я рекомендую приобрести эту книгу «Апостол». Вы очень быстро войдете в курс времен зародыша христианства. Книга читается очень легко, и в нее вложено очень много труда из разных археологических и исторических источников, включая, конечно, и документы Нового Завета. Эту книгу «Апостол» вы можете приобрести во многих книжных магазинах разных миссий, но если вам это не удастся сделать, тогда напишите нам, и мы постараемся вам помочь. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья, дорогие радиослушатели, после этого моего краткого объявления о книге «Апостол» в этом моем кратком обзоре почты, где сегодня не было, к сожалению, обзора писем, но именно это объявление касалось тех писем и тех слушателей, которые в самом деле заинтересованы изучением Нового Завета. Я делал именно это объявление о книге «Апостол», а теперь мы переходим к самому изучению Священного Писания из Нового Завета, именно из книги апостола Павла, послания апостола Павла к евреям. Так что приглашаю вас оставаться на нашей волне, друзья дорогие, чтобы продолжить эту программу вместе с вами. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо было встретиться с вами в нашей этой программе, в начале этой программы. А теперь, слушатели, пожалуйста, откройте ваши Библии на 3 главе послания апостола Павла к евреям. Сегодня мы возвратимся именно в эту 3 главу послания к евреям и опять посмотрим на сравнение в ней между Моисеем и Господом Иисусом Христом. То, что автор этого послания говорит здесь относительно Моисея, является весьма-весьма интересным. Он не находит вины в Моисее, и даже больше. Он говорит, что Моисей был верен, и здесь совершенно не упоминаются даже ошибки Моисея, а показывается его верность. Моисей был найден верным. Говоря о Христе, автор послания указывает, что и Христос был верен. Тогда какая же разница между ними? А разница есть та, что Христос есть устроитель дома, а Моисей лишь служитель в этом доме. Вы имеете здесь контраст между сыном и слугой, между творцом и творением, между управителем и слугой. Мы должны уразуметь, дорогие друзья, Господа Иисуса, ибо Он превосходнее Мессии. Мы уже говорили, слушатели, в прошлых уроках, на прошлых лекциях, что Господь Иисус Христос превосходнее пророков, Он превосходнее ангелов, и Он превосходнее Моисея, дорогие друзья. Мы проведем еще пару минут в этом сравнении, прежде чем пойдем дальше. Оба, Моисей и Господь Иисус, провозгласили систему этики, как я кратко уже говорил на прошлой лекции. Моисей дал величайшую юридическую или же правовую систему, когда-либо данную людям. А Господь Иисус в Его Нагорной проповеди провозгласил потрясающую систему законов. Между этими двумя системами существует поражающая разница. Законы, данные Богом через Моисея, имеют дело с поведением человека, тогда как Господь Иисус Христос дал то, что мы называем Нагорной проповедью, которая полна такими благословениями, как «блаженное чистое сердцем, ибо они узрят». И это уже не относится к поведению человека, друзья, но уже более к его характеру, к его жизни духовной здесь на земле. Видите ли, этические, моральные требования Господа Иисуса в Нагорной проповеди, если возьмете их отдельно от спасающей благодати Господа Иисуса Христа, явленной в Его смерти на кресте и в Его воскресении, окажутся, друзья, окажутся недостижимыми. Да, друзья, окажутся недостижимо высоким стандартом для человека. Потому что человеку сперва нужно родиться свыше, нужно родиться от Господа Бога, от Святого Духа, чтобы именно жить по этим стандартам Нагорной проповеди. Я еще раз повторяю, Нагорная проповедь, применяемая к людям отдельно от искупления, которое нам дает Христос Иисус, делает сегодня больше лицемеров в церкви, чем что бы то ни было другое. Эта идея, чтобы учить людей этике, стараясь сделать их нравственными и говорить им «исполняйте Нагорную проповедь», не только ошибочна, но и чрезвычайно опасна и вредна. Дорогие слушатели, невозрожденный человек, старающийся исполнить Нагорную проповедь, ставит себя в положение лицемера. Только через Христово искупление вы можете приблизиться к требованиям тех высоких моральных принципов, которые даны в Нагорной проповеди. Так что не старайтесь исполнять Нагорной проповеди без Христа, во-первых, в душе. Без Христа в жизни вы никогда не достигнете именно цели этой Нагорной проповеди. Бог, слушатели, говорил через Моисея на горе Синай. И там были тучи, гром, молнии. Там все было наполнено ужасом. Земля дрожала под ногами от землетрясений. Люди стояли вдали от горы, объятые страхом. Во Христе Бог говорил к нам совершенно другим путем. Он говорил с горы, друзья, именно с горы, называемой Голгофой. На этой горе стоял крест. И на этом кресте висел прибитый гвоздями, побитый, израненный, умирающий человек. Но он был больше, чем человек. Его смертью на кресте излилась в этот мир благодать Божья. И я благодарен Богу, что Он не стал спасать нас законом. Никто из нас не был бы спасен, друзья дорогие, но мы спасены именно Его любовью. То есть Он показал свою любовь именно там, на кресте, умерев за меня и за вас, дорогие слушатели. Итак, Иисус есть превосходнее Мессия. Нам следует уразуметь Его. К нам делается призыв: уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, говорит апостол. А в другом месте этого послания говорится: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Видите ли, друзья, вы были бы обескуражены, если бы все, что вы имеете для вашего спасения, была бы только Нагорная проповедь. Она, конечно, важна, но только для тех, кто принял уже спасение. Без принятия вами спасения она бессильна помочь вам. Поэтому апостол говорит: уразумейте Христа, уразумейте Его Слово, уразумейте Его дело, уразумейте Его любовь, совершенная для вас там, на кресте. Уразумейте Его дело, совершенное там за вас, друзья. Всегда, слушатель, подходя к середине нашей программы, я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что, может быть, к нам присоединился, включив свой приемник и настроив его на нашу волну, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно, друзья, в это же время, на этой же волне. Слушатели, мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира, и мы продолжим наше путешествие по страницам книги книг Библии. Мы хотели бы, чтобы все те личности, все то, что говорится, вышло со страниц и вошло к нам в нашу жизнь. Это, слушатели, это моя молитва, и это моя цель, чтобы Библия, книга книг, Священное Писание стало реальностью, стала живой для нашей жизни. Слушатели, в конце программы я оставлю мои адреса для тех, кто пожелает нам написать и получить Библию, чтобы вместе с нами ее изучать. А теперь мы продолжим изучение Священного Писания, послания к евреям. Это глава 3. Мы подошли с вами к 7 стиху. И мы прочитаем стихи от 7 до 11, где написано: «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не же ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал: непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Слушатели, эта цитата взята из 94-го псалма. Здесь, в этом псалме, в стихах от 7 до 11 мы читаем так: «Ибо Он есть Бог наш, а мы народ паствы Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Друзья дорогие, послание к евреям, 3 глава, 7 по 11 стихи, уже, так сказать, разъясняет именно эту часть 94-го псалма. Здесь Израиль дан нам как пример. Народ израильский вышел, как вы знаете, из Египта, сомневаясь в Боге, и через их неверие они, большинство из них, не вошли в землю ханаанскую. Господь сказал: «Они не войдут в покой мой». Слово «покой» в Библии имеет несколько значений. Имеется покой спасения. Господь Иисус указывает на это в Евангелии, например, от Матфея, в 11 главе, 28 стих. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это, слушатели, это в смысле: «Я сниму с вас тяжесть ваших грехов и дам покой вашей душе, вашей жизни». Потому что Он понес эту тяжесть на крест вместо нас. Наши грехи прощены. И мы имеем искупление через кровь Его. Поэтому вы не должны ничего делать сегодня, чтобы спасаться, чтобы спастись от грехов. Чтобы Бог простил вас, вы не должны уже ничего делать, потому что Христос уже сделал за вас. Христос уже сделал все за вас, когда Он умер на кресте. Все, что вам и мне остается сделать, это принять. Именно принять верой Христа как вашего Спасителя. Принять эту истину, уверовать во Христа. Друзья, народ израильский, вышед из Египта, пережил искупление. Они больше не являются рабами египтян. Они вышли оттуда благодаря крови, которой они помазали косяки дверей. Помните? Они вышли из рабства силой крови. Бог перевел их через Красное море. Бог освободил их. Вот об этом этапе в своем искуплении и говорил Господь в вышепрочитанном стихе, когда сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Говоря о другом виде покоя, Иисус произнес: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Это, слушатели, это уже не покой искупления. Я назову его покоем послушания, покоем радостной христианской жизни. Когда дети Израиля вышли из земли египетской и перешли Красное море, они пели песнь, помните, песнь Моисея. Это мы читаем в книге «Исход», 15 глава, 1 стих. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его вергнул в море». Друзья, Бог освободил нас, как Он велик, не правда ли? Только Он может освободить человека и человечество от греха. После, как они оставили Синай, 11 дней пути было бы достаточно, по подсчетам геологов, чтобы войти им в обетованную землю. Но они, слушатели, подумайте, они бродили по пустыне 40 лет. 40 лет, боясь каких-то великанов, населявших ту землю, ну, одним словом, потому что грешили. Грешили и не были послушны Богу. Вот поэтому они блуждали 40 лет. Причина всего этого было их неверие. Они не верили Богу. Как видите, они не верили вполне Богу, чтобы войти в обетованную землю. Они верили Ему достаточно, чтобы выйти из Египта, но недостаточно, чтобы войти в новую землю, в новый Ханаан. Бог сказал, что вышедшее из Египта это неверующее поколение умрет в пустыне, исчезнет, а Он ведет в обетованную землю только их детей. Но чтобы войти в Ханаан, израильтянам нужно было перейти другую воду, а именно реку Иордан. Как же они переходили ее? Как? Бог послал вперед ковчег Завета, который несли на своих плечах священники. Когда их ноги коснулись края воды, воды в реке Иордане расступились, и написано: «Священники, несшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою». Все сыны Израиля переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Так читаем в книге Иисуса Навина, в 3 главе. Слушатели, тогда они взяли 12 камней из середины Иордана, где священники стояли с ковчегом Завета, и положили их как памятник на берегу, а на их место в Иордане положили 12 камней, взятых из обетованной земли. Когда воды снова возвратились и покрыли эти камни, это явилось символом смерти Христа. А 12 камней, взятых из реки и положенных как памятник в новой земле, говорили, конечно, о воскресении Христа. Друзья дорогие, апостол Павел говорит в послании к римлянам в 6 главе: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Мы теперь, слушатели, соединены с живым Христом, и это один путь, которым мы можем наслаждаться Ханааном. Ханаан – это не небеса, это покой послушания. Вошли ли вы в этот покой, который должны иметь все верующие в их временном странствовании здесь на земле? Вошли ли вы, слушатель? Являетесь ли вы христианином, исполненным радости? Послание к евреям говорит здесь тем, которые уже спасены, но еще не вошли в благословение христианской жизни. Они во многом не доверяют Богу, как те израильтяне, которые вышли из Египта и ходили 40 лет по пустыне. Они во многом не доверяют Богу и проводят свою жизнь в духовной пустыне. Господь говорит: «Посему я вознегодовал на онный род и сказал: непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих». Да поможет вам Господь, слушатель, если вы уже приняли спасение, жить святой и радостной христианской жизнью. Дорогие слушатели, на этом пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому, ежедневному исследованию Писания в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу. У микрофона был с вами Александр Захария. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья дорогие, до следующей встречи. С вами 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам прекрасного. До свидания.